Здравствуйте, братья и сестры. С вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя пребудет со всеми нами.
И Светлана Георгиевна Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, напомню, что батюшка служит в храме Преображения Господня, город Екатеринбург, кандидат исторических наук. И Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, кандидат психологических наук. Итак, дорогие друзья, сегодня вот так вот с пылу с жару, но возвращаемся, скажем так, к новой старой теме. Работаем сегодня в прямом эфире. Пожалуйста, звоните 379-65-94. Наш телефон 379-65-94. Пожалуйста, звоните. А тема вот какая. Ну, конечно, как обычно, вы можете задавать свои конкретные вопросы, но сегодня тема такая. То есть мы продолжаем, что называется, находиться в особенных условиях достаточно длительное время, к сожалению, да. И вот, насколько я знаю, люди разного возраста, которые изменили свой, ну, скажем так, опыт существования, опыт работы, опыт нахождения или нахождения в семейных условиях, замкнутых стенах, очень по-разному на это реагируют, и немало реагируют действительно стрессом. Стресс затянулся, и вот это преодоление стресса, мы, конечно, к этой теме уже возвращались, но сегодня мы продолжим эту тему, и, конечно же, предлагаем вас, если у вас есть индивидуальные какие-то, ну, секреты преодоления этой ситуации, пожалуйста, звоните и поделитесь. Итак, Светлана Георгиевна, пожалуйста, вам слово. Но еще раз повторю, телефон прямого эфира 379-65-94. Пожалуйста, ждем ваших звонков. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Уважаемые господа, эта тема действительно достаточно много нами освещалась, и вообще очень много об этом пишут, говорят, как стресс преодолеть. Но мне хотелось бы напомнить, что все великое просто на самом деле. И вспомнить то, что мы говорили неоднократно, и то, что, наверное, вы все знаете, но почему-то люди простым методом не верят и не хотят их использовать. Всегда надо что-то сложное, что-то навороченное. Отдайте мне телефон какого-нибудь хорошего психотерапевта, выпишите мне какой-нибудь препарат, который меня успокоит или снимет зажимы в шее. Сразу скажу, миорелаксантов – это те, которые как раз вот этот зажим в шее и в плечах снимают много, но не помогает ничего, потому что у многих из них есть осложнения, а многие из них после того, как вы их перестаете принимать, заново все возвращается. Но есть проверенные годами, десятилетиями, тысячелетиями способы, которые работают, и мне хотелось, чтобы вы их вспомнили и применяли, потому что это действительно действенное средство. И первое, господа, как бы мы ни хотели, но мы живем внутри тела, а тело почти на 90, там на 80, у некоторых, к сожалению, на 70% состоит из мышц. Мышцы нуждаются в нагрузке, и поэтому первое правило – это физическая нагрузка. То есть это хождение вместо лифта, это хождение по улице вместо того, чтобы ехать в автобусе, это элементарные физические упражнения, мы говорили об этом. Никуда деться невозможно. Мышца может работать только в напряжении. Тогда она гонит кровь по сосудам, тогда работает сердце, тогда работает наша голова, и мы можем функционировать. Второе, безусловно, мы много об этом говорили. Мы не просто живем внутри тела, но мы часть природы. И поэтому второе правило – это общение с природой. Это трава, это цветы. Вот сейчас перед эфиром батюшка блестяще, очень интересно рассказывал о том, как люди фотографируют ночами. У нас сейчас в Екатеринбурге белые ночи. Специфическое такое природное явление, как серебристые облака. Я видела это только на картинке, потому что я ночью сплю. Вот, они бывают ночью такие красивые. Но хотела бы сказать вам, что надо использовать любой момент. Вот сейчас сразу скажу, я как человек против того, просто как человек обыкновенный, что у нас косят траву везде. Но, тем не менее, это какая-то там, я не знаю, государственная социальная программа. Но вместо того, чтобы смотреть на скошенную траву и злиться, можно использовать это во благо. Каким образом? Во-первых, запах, да, по всему городу необычный, потому что запах этой скошенной травы, вот этот запах сена, вот эти, там они такие скирдочки делают, это откуда-то из глубокого-глубокого прошлого.
Светлана Георгиевна, иногда даже скашивают вместе с цветами, которые которые
посаживают. Ну и хорошо, пусть там и цветы, и мы запах цветов, да, слышим. То есть все вот эти минимальные вещи, я как-то говорила вам, что вместо того, чтобы ехать в автобусе и злиться, попытайтесь в автобусе найти кусочек окна для того, чтобы смотреть не на проезжающие машины, а на небо. Третье, это уже, так сказать, современная навороченная такая рекомендация, но она также стара, как мир, это попытаться слушать шум. Это ветер, это волны, это пение птиц. Почему я говорю навороченная? Дело в том, что сейчас огромное количество предлагается всех этих записей, которые можно слушать на телефоне. То есть начиная от завывания ветра, урагана и заканчивая там шумом гальки, когда волна ее гонит в океане и так далее. То есть вот эти те природные шумы, которые являются нормой для человека. К сожалению, сегодня нормой для нас являются гудки автомобилей, там скрежет тормозов и так далее. То есть вот этот шум природы, он очень важным является для нашей центральной нервной системы. Следующая рекомендация тоже стара, как мир, и тем не менее я ее озвучу. Это попытаться улыбаться и смеяться в тех условиях, которых, казалось бы, невозможно. Вот, потому что масса исследований была, и вот сейчас после прямого эфира мы будем записывать удивительную программу, анонсирую, слушайте в следующий понедельник. Например, доказано, что если человек достаточно долгое количество времени находится в грусти и в депрессии, то это прямой путь, господа, к болезни Альцгеймера. Оказалось, что вот эти амилоидные бляшки, которые образуются, они образуются при депрессии. То есть тысячи лет назад нам сказали, что надо радоваться миру, мы никак не можем прислушаться к этим рекомендациям, тем не менее, эта рекомендация существует. Безусловно, сегодня модное очень направление – это выполнение расслабляющих упражнений, начиная от различных дыхательных практик и заканчивая, очень интересную вещь нашла, рекомендую, хотя, конечно, не рекомендую делать ее при незнакомых людях, ну, а может быть, и будете делать. Дело в том, что когда вы в стрессе, нужно что сделать? Мозг вывести из состояния стресса. И здесь очень простые такие вещи. Можно себя ущипнуть. Я вот всегда клиентам показываю, как резко двумя пальцами ущипнуть за кончик уха. Вот, и люди вскрикивают, но зато мозг, сразу реагируя на боль, там волосы себе выщипать. Но вот ту технику, про которую я говорила, очень интересно, она называется 5-4-3-2-1. То есть, когда вам сильно плохо, глазами посчитайте 5 предметов. Затем подойдите и 4 из них потрогайте. 3 попытайтесь услышать, 2 предмета попытайтесь понюхать, а 1 лизнуть. То есть мы задействуем что? Все анализаторы. И это, конечно, я не знаю, как будет смотреться, когда это там какой-нибудь взрослый дядька или взрослая тетка будет делать. Но если вы в стрессе, а вам предстоит какая-то важная вещь, или вы чувствуете, что вы теряете контроль, сделать это можно. Ну, это, смотрите, маленький ребенок, да, когда он плачет, ему соску в рот засовывают, да, и там гремят игрушками вокруг, начинают песни петь. То есть это точно такой же механизм. Старо как мир. И очень древняя такая рекомендация – это пить воду. Воду, еще раз говорю, не чай, не кофе, а воду. Останавливаться не хочу, потому что это уже настолько избитая рекомендация, которую все равно никто не выполняет. Вот Лариса Михайловна сейчас выполняет, она ее пьет. Современная рекомендация – это как можно меньше смотреть в телефон. Не хочу на этом останавливаться, потому что это, несмотря на то, что телефону сколько-то там 10, 15, 20 лет, это истина уже избитая. А вот есть еще одна рекомендация, которая тоже тысячи лет, но, тем не менее, сегодня в городских условиях мы ее не используем. Господа, нужно ходить босиком. Дело в том, что на стопах, так же, как на ладонях, так же, как на ушах и в глазу, есть особые такие точки, которые полностью... То есть вот одна наша нога, на ней полностью весь организм как бы расположен в виде таких-то точек. И поэтому, массируя стопы, хождение босиком, вы как бы, ну, помогаете организму в его вот успокоении, в развитии центральной нервной системы. Сегодня очень мало, мы ходим босиком, дома носят тапочки, я не знаю зачем, дома ходят в носках, дети в основном, причем дети, вот я много видела, дети ходят в пластиковой такой китайской обуви по типу сланцев. Это вообще запредельно, потому что у маленького ребенка до 4-5 лет пяточка обязательно должна быть фиксирована. Сегодня у детей вот эта вот расхлябанная стопа, стопа, и смыслов, в общем-то, нет. И люди говорят, как же так, но ведь там вот такие пупырышки, и как раз ножка массируется. Нет, нужно ходить босиком. И последняя рекомендация, это редкая рекомендация, она связана с неврологией. Господа, наше горло иннервируется блуждающим нервом. Это огромный, самый большой, один из самых больших нервов нашего организма, который, кроме горла, иннервирует и сердце, и легкие, и так далее, отвечает за массу, включая перистальтику кишечника, за массу реакций нашего организма. И поэтому сегодня, особенно сейчас, когда мы в таком сложном времени находимся, как только есть возможность, зашли там на работе в туалет, или если пока никто не видит, просто взяли кружку воды, прополощите горло. То есть самые обыкновенные вот эти булькающие движения, они расслабляют, как бы, ну, в простонаречии, горло, да, и этим способствуют вот этому расслаблению блуждающего нерва, который сам приводит к расслаблению многих частей организма.
То есть не имеет значения, какой температуры вода.
Нет, тут вопрос в том, что должны быть вот эти булькающие движения. Вот, и я могу сказать, что многие люди, которые находятся в стрессе, к сожалению, это делать не могут. Посмотрите на себя. То есть как только вы нервничаете или вы находитесь в таком тяжелом состоянии, вы обнаружите, что вы полоскать горло не можете. Люди даже кверху не могут голову задрать, не говоря уже про то, чтобы там прополоскать. И поэтому потихоньку, сначала где передние зубы, потом где язык, и потом горло, пытайтесь это делать каждый день столько раз, сколько можете. То есть вот такие самые простые рекомендации физического, конечно, характера, хотя они очень сильно связаны с спецификой функционирования нашего организма, они помогут нам пройти вот это трудное время, особенно сейчас в Екатеринбурге вот у нас жарко сильно, и многие люди жалуются, но эти же рекомендации сводят нас ко всему тому, о чем мы говорим с вами 16 лет в нашей программе. Это о том, что человек должен думать о себе, он должен осознанно функционировать и понимать, что только он может отвечать за все то, что с ним происходит. Потому что очень часто говорят, что некогда, я не могу, у меня нет времени, у меня нет сил, я весь такой задранный этой жизнью. Но те рекомендации, которые есть и которые я вам озвучила, они не берут много времени и вообще, собственно говоря, ничего не стоят. Но если мы их не применяем, это означает, господа, я не хочу вас обидеть, но это означает, что вы просто не хотите вылечиться.
Угу. Светлана Георгиевна, спасибо огромное. Дело в том, что действительно, мы услышали доктора и психолога, были озвучены моменты, которые мы уже не раз слышали из уст Светланы Георгиевны. Ну вот повторение мать учения, дай бог нам закрепить это и действовать. А есть вещи, действительно, вот для меня, которые вновь услышаны, очень интересные. Спасибо. Ну, а теперь слово отцу Александру. Батюшка, ну теперь на вашем уровне хотелось бы услышать ваше видение ситуации и рекомендации уже от батюшки услышать.
Так я не знаю, что мне еще сказать, потому что обе уже все сказали, что можно было.
Поддерживается, да?
Повторение мать учения, то, что легче делать профилактику, чем дорогостоящее лечение, тем более, что профилактика, она более результативна и менее дорогостоящая. Вот и то, что человек – это взаимосвязь духовного и физического, и даже когда мы готовимся, допустим, к празднику Пасхи, вступаем в пост, мы подчеркиваем, что пост нам нужен для того, чтобы, сдерживая тело, воспитать дух. Мы не просто какое-то там количество еды стремимся не съесть за эти там, не помню, 50 дней. Мы стремимся изменить дух, начинаем мы с тела. И вот тело – такой ключик, который, конечно, ведет желающих к душе. И самое это главное для людей верующих и слушающих православное радио в воскресенье, особенно передачу «Да будет с вами любовь», конечно, возникает вопрос, какое отношение это имеет к духовному нашему росту, к спасению вечному нашей души. Ну, в общем-то, прямое, да, потому что для того, чтобы встать на молитву вечером, тогда, когда после жаркого дня ты устал весь, можно сказать, растаял, как восковая свечка на жаре, собрать себя, прочитать хотя бы там малое правило Серафима Саровского, пусть там не полное правило вечернее, ну, для многих людей это определенный такой подвиг. Подвиг какого характера? Подвиг нужно справиться с самим собой, подвинуть себя. Ни мужа, ни жену, ни детей, ни родителей, именно вот себя, и вот с собой как раз-таки эти сложности получаются. И то, о чем сказала Светлана Георгиевна, тоже ведь подвиг. И подвиг-то он не телом совершается, он совершается нашими такими желательными душевными рецепторами, инструментами для того, чтобы, там, не знаю, приседание сделать, для того, чтобы пройтись пешком вместо того, чтобы проехать на автобусе, подняться по лестнице вместо того, чтобы проехаться на лифте. Но это тоже определенный такой подвиг. Легче сказать, я устал, только не сегодня. И сложнее сказать, ну, пусть не все правило, я вот прочту там вот только «Да, Отче наш». Когда читаешь «Да, Отче наш», оказывается, что там появляются еще силы. Точно так же и с физическими упражнениями. Пройдешь один пролет лестницы, оказывается, есть силы на другой пролет лестницы. Один этаж прошел, появляются силы на второй этаж. Это, в общем, такая закономерность устроения человека. И вот эта вот взаимосвязь физического и духовного, она работает всегда, во все времена, во всех условиях, и монашеские многие такие вот технологии духовного восхождения, они построены на этой взаимосвязи. Нужно дать работу телу, нужно дать работу душе, нужно это чередовать, и нужно эту нагрузку таким образом рационировать, чтобы это, с одной стороны, не было слишком легким, с другой стороны, чтобы не было это слишком тяжелым. Нужно сделать так, чтобы это приносило, с одной стороны, удовольствие, радость по совершению всего этого. С другой стороны, для этого нужно все-таки применять какое-то усилие к себе, чтобы это было в системе, регулярно, как я люблю говорить своим прихожанам. И вот прихожане, честно говоря, не знаю, как Светлана Георгиевна отнесется к этому, у нее свой опыт, свои там показатели. Я вот, например, фиксирую, что люди отчасти даже не замечают того, что они находятся в состоянии стресса. Они живут так давно в этом состоянии квази-стресса, почти стресса, уже почти совсем стресса, что когда наступает стресс, для них почти ничего такого нового не происходит. И люди живут в этом состоянии, как будто бы в таком естественном. Человек забывает о том, как это вот нужно отдохнуть, как это нужно изменить состояние. Чаще всего из одного стресса человек попадает в другое. Я не знаю, по неофициальным данным у нас пострадавших от этих вот расслаблений наших, так скажем, стрессовых, не меньше, чем людей, которые пострадали от последствий болезни, которые там распространяются сейчас по всему миру. Люди не знают, люди не умеют, люди не научены или, может быть, ведомы страхом, они пытаются, прежде всего, забыть о своем стрессе, не преодолеть его, не пережить его, а просто каким-то образом отдалить его. И вот употребляют всякие разные там вещества, которые приводят к печальным последствиям. Вместо того, чтобы действительно в духовном таком отношении этот самый стресс пережить, преодолеть, перестать его бояться. Потому что человек, который боится, чаще всего не убегает от этого самого стресса, а он его вызывает, он к нему приближается, он его к себе зовет. Вот. Но опять-таки еще одно мое наблюдение, чисто личностное такое, по тем людям, которые приходят последние 2-3 недели на исповедь, я могу сказать, что ну, за исключением там каких-нибудь политических, там вот с начала месяца всяких вопросов, тех вот вопросов с болезнью, там, люди начинают возвращаться к естественному какому-то такому сценарию обычных таких вот проблем духовного роста. И это очень хорошо, когда человек начинает задумываться о том, в каком состоянии находится его душа, пытается увидеть свой грех, пытается священника привлечь к помощи. Вот мы в прошлый раз делали передачу в прямом эфире и говорили о сложностях взаимодействия с психологом и священником. И Светлана Георгиевна сказала, я сказал о том, что невозможно человеку помочь тому, который не хочет этой помощи. Человек, который не хочет слышать рекомендации врача, психолога, священника, эти рекомендации бесполезно давать. Иной раз и врач, и священник открытым текстом людям говорят о тех проблемах, в которых они, можно сказать, носом уткнулись, лбом уткнулись и не могут сдвинуться с места, потому что они от этой проблемы не могут уйти. Человек от этой проблемы не может уйти, потому что он от нее уйти не хочет. Он не хочет услышать, он не хочет услышать, он не может этого сделать, и поэтому изменить это состояние не в силах ни священник, ни психолог. Может изменить только человек, но человек только тогда, он изменит тогда, когда об этом захочет узнать, когда он прислушается к этим самым рекомендациям извне. И вот то, что сейчас появилось достаточно такое, ну, я скажу, больше людей, просто те же самые люди, вот этот вот как бы процент, эта доля желания услышать что-то извне, желание изменить себя, ну, мне кажется, это какой-то такой обнадеживающий, можно сказать, симптом. Первый, может быть, шок, первый стресс какой-то прошел, мы уже научились жить в условиях самоизоляции, в условиях дистанционного образования и прочих таких вот ужасов, которые нам наша цивилизация предложила. Мы понимаем, что базовые какие-то закономерности, отношения с родителями, отношения с соседями, отношения с детьми, там, не знаю, с продавцами в магазине, они не изменились. То есть люди остались теми же самыми людьми. То, что наложилось на нас, оно каким-то образом, конечно, поправки вносит. Но, тем не менее, даже эти поправки, они имеют ограниченное значение. В первую очередь, самая главная наша задача, самый главный наш вопрос, это вот, ну, в светском таком выражении у нас на крыше бывшего там приборостроительного завода там надпись находится, да кто мы, откуда, куда мы идем. Вот, а для человека верующего, прежде всего, вопрос о спасении души, конечно, стоит. Кто я? Откуда я выхожу, что меня ожидает, какая цель в моей жизни передо мной стоит. И вот то, что люди возвращаются к этой главной задаче, к этому главному вопросу, главной проблеме своей жизни, мне кажется, это очень хорошо, это очень обнадеживающе. И когда человек главное ставит на главное место, отсеивая второстепенное, ну, это, по крайней мере, какая-то, пусть небольшая гарантия, что человек при желании ответы на те вопросы, которые перед собой ставит, он может найти, сможет найти, если будет их искать. Рано или поздно тот, кто ищет, он эти вопросы обретет.
Спасибо большое, батюшка. Вот очень важное такое продолжение прозвучало темы. Сейчас Светлане Георгиевне еще, да, возвращаемся. Да, пожалуйста.
Господа, вот хочу продолжить то, что сказал батюшка. В медицине есть такое понятие, которое называется вторичная выгода болезни. Это означает, что человек может терпеть боль, может терпеть неудобства, но если для него есть выгода в чем-то, чаще всего это психологического, социального характера, он никогда излечиваться не будет. Ну, например, жена приходит с работы и говорит: у меня так сильно болит голова. И муж говорит: раз у тебя болит голова, давай я сам сварю ужин, давай я там пол почищу, детям кричат: не трогайте маму и так далее. То есть это начинается с очень маленьких, таких маленьких примеров, разрастается и доходит до такого состояния, когда человеку ставят диагноз, когда вокруг него бегают, то есть он освобождается полностью от обязанностей. Можно ли обвинять такого человека? Нет, потому что чаще всего это делается на бессознательном уровне, но проблема тут в том, что очень часто родственники, знакомые, сослуживцы поддерживают человека в этом, понимаете? Ну вот, например, у нас есть такое социальное чудесное заболевание, как гипертония, и все говорят: ах, вот, у него поднялось давление, все начинают жалеть, там выписывают больничный лист, вот там то-то сё-то, он перенервничал, вместо того, чтобы сказать: послушайте, но ведь есть способы, да, излечения от гипертонии, сколько можно, сколько вы можете ходить на больничный? Нет, это нельзя, это запрещено. Вот буквально вчера была ситуация, когда полная, очень полная женщина жалуется мне, как она тяжело переносит жару, и говорит, что она поставила начальству ультиматум, что я не приду на работу, буду работать дома, потому что мне тяжело. И начальство говорит: да, вам тяжело, работайте дома. И ни у кого нет мысли сказать: слушай, тетка, так если ты не можешь работать, потому что у тебя 300 килограмм веса, может быть, ты похудеешь? Вы понимаете идею? То есть быть выгодно вот каким-то таким, не таким, как все, для многих людей, и поэтому исправляться человек не будет. То есть, еще раз говорю, вот в примере с этой толстой теткой меня просто сразила эта идея. Ей разрешили, ей идут навстречу, вместо того, чтобы сказать: слушайте, может, вы со своим здоровьем займетесь, может быть, вместо 300 вы все-таки будете хотя бы 90 весить. И второе, что мне хотелось бы вот тоже продолжить выступление батюшки. Я читаю в университете цикл, который называется «Валеология для первого курса», и там на одном из семинаров студенты должны сделать свои анализ как бы своего состояния здоровья до 3 лет, сейчас проанализировать наследственность и на основе этого написать для себя лично программу первичной, вторичной и третичной профилактики. То есть что надо делать для того, чтобы у тебя не было проблем в будущем. И вы знаете, год от года, в этом году, вот, например, могу сказать, на первом курсе, нет ни одного ребенка, который бы на все 4 параметра – физическое здоровье, социальное здоровье, психологическое здоровье, духовное здоровье – написал «здоров». Вы не представляете количество диагнозов, которые у этих детей, которые они вытаскивают, они их прописывают, они пишут на вот эти диагнозы профилактику, потом при всех открыто, причем даже те вещи, которые не надо бы рассказывать, они рассказывают. То есть ребенок 16, 17, 18-летний, проживая внутри своего неправильного тела, он находится внутри этого тела, он рад тому, что и он не думает о том, и самое главное, родители не думают о том, что вообще-то к 18 годам многие вещи типа там нарушение осанки и так далее, можно же и профилактировать, и убрать. И поэтому, как бы заканчивая нашу программу, хочу, чтобы вы поняли, не так все просто. Существует огромное количество различных методик и механизмов и избавления от стресса, и, я не знаю, там, лечение гипертонии, и лечение алкоголизма. Почему такое количество больных? Именно потому, что, к сожалению, существует внутренний или протест, или нежелание, или внутренняя потребность быть именно таким, потому что за нашим телом существует огромное поле нашей психологии, а выше огромное поле духовности, которое взаимосвязано, и очень часто, как бы, еще раз говорю, вот эти базовые большие проблемы философского характера, они отражаются на теле, и человек просто не хочет ничего менять, хотя знает эти способы, только потому, что он не готов к изменениям более высокого уровня.
Спасибо огромное. Вообще, на мой взгляд, очень важная тема. Пусть это в какой-то степени повторение, но я думаю, что сегодня очень важно прозвучало в целостности это взаимодействие действительно духа, души, тела. И мы говорим о том, что действительно без готовности духовно трудиться и волевых усилий для того, чтобы как-то изменить ситуацию с состоянием своего тела и тем более преодолеть стресс, который нужно все-таки не вытеснять, а осознать и прилагать собственные усилия. Наверное, очень хорошие вот эти напоминания. И прежде всего, конечно же, те рецепты поведения, которые нам, ну, не вредно повторить снова и снова, и какие-то еще секреты для себя открыть. Дорогие друзья, напомню, что сегодня с вами была передача «Да будет с вами любовь». Я благодарю отца Александра Рыкова и Светлану Георгиевну Шабас, нашего доктора и психолога, за такой интересный разговор. Мы ждали ваших звонков на прямой эфир, но, видимо, вы слушали, затаив дыхание, может быть, под запись, я надеюсь. Ну, а если вы что-то вспомните, какие-то вот свои секреты, о которых мы попросили рассказать, пожалуйста, звоните секретарю на радио, она запишет с удовольствием, мы озвучим в следующей нашей передаче, в следующем нашем прямом эфире. Дорогие друзья, прощаюсь с вами, храни вас Господь, до новых встреч!